эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 26 июля. Сегодня мы говорим о таком. Мост в оккупацию. Как восстанавливать дорогу жизни в станице? Степан Чубенко. Не забыт 5 лет спустя. Сделали и отпраздновали, а переселенцев не заселили. Создать в Раде специальный комитет по вопросам оккупированных территорий. Наконец, решить вопрос амнистии для Донбасса. Объединить Министерство временно оккупированных территорий и Мининформ и создать новое Министерство реинтеграции и национального единства. Наконец, разрешить переселенцам голосовать на местах. Целая коалиция общественников, правозащитников и экспертов, в основном из Донбасса, предлагает новой Раде и президенту Зеленскому заключить договор. Власть все это внедряет, общественники поддерживают. Что еще предлагают выходцы из Донбасса новой власти и с работы? Работает ли это новая идея? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях правозащитник, основатель инициативы 2024 Александр Дмитриев, а также менеджерка по адвокации Центра прав человека ЗМИНа Елена Лунева. Друзья, вы полноправные участники нашего разговора. Звоните к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Украинским специалистам с третьей попытки удалось обследовать разрушенный мост на линии соприкосновения в станице Луганской. Об этом сообщает Станично-Луганская районная госадминистрация. Также ведомство опубликовало видео, на котором видно, что с другого края моста находится съемочная группа телеканала «Россия-1» и член группировки ЛНР в камуфляже с надписью «СЦКК». Напомню, 24 июля боевики не пустили специалистов обследовать часть моста в станице Луганской на неподконтрольной украинским властям территории. 17 июля договоренность о демонтаже укреплений и ремонте моста была достигнута на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. В конце июня вблизи населенного пункта состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером текущую ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг станицы Луганской. Как сообщает офис президента Украины, стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет постоянным. Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В зоне боевых действий на Донбассе в целом сохраняется режим тишины, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, с полуночи 26 июля украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны боевиков. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстреле окрестностей Ясиноватой. За прошедшие сутки в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Члены экипажа российского танкера «Нейма», задержанного службой безопасности Украины, сегодня ночью прилетели в Москву рейсом из Кишинева, об этом сообщает «Интерфакс». Капитан танкера Илья Дробязко сообщил, что не будет свидетельствовать в украинском суде, поскольку не является свидетелем по делу о захвате России украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива. Из Москвы моряки направились домой рейсом в Краснодар. 25 июля в СБУ сообщили, что следователи спецслужбы и военной прокуратуры задержали в Измаиле российский танкер, который блокировал украинские военные корабли у Керченского пролива в ноябре 2018 года, когда Россия захватила украинские военные суда и моряков. По данным СБУ, после событий 2018 года российские владельцы сменили название танкера на «Ника Спирит». Судно остается задержанным. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов и досрочных парламентских выборах. Учитывая результаты выборов в одномандатных округах, президентская партия «Слуга народа» получает 254 места в новом парламенте, оппозиционная платформа 43, «Батьковщина» 26, ЕС-25, «Голос» 20, остальные партии 10. Еще 46 депутатских мандатов получили самовыдвиженцы. Новый состав Верховной Рады должен собраться на первое заседание в течение 30 дней после обнародования результатов выборов в официальной прессе. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди. В воскресенье 28 июля на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 25 до 30 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Также ваши вопросы задавайте на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украинским специалистам наконец удалось обследовать разрушенный мост на линии соприкосновения в станице Луганской. Накануне сделать это им не давали члены вооруженных группировок. Они присутствовали в зоне, где должна была работать инженерная группа. Ремонт моста, единственного пути, по которому свободная территория сообщается с оккупированной территорией Луганщины, является частью минских договоренностей. И первым шагом к этому стало разведение сил 29 июня. Анна Девятка расскажет больше.
25 липня фахівці державних підрядних організацій обстежили міст, зокрема зі сторони непідконтрольної Києву зони. Про це повідомив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.
Попередньо вже ми розуміємо, що і як потрібно будувати міст, але потрібно готувати проєкт. На сьогоднішній день остаточного проєкту немає. Буде тільки готуватися проєкт, тоді ми можемо зрозуміти, яка буде ширина мосту, який та наш, ну і всі інженерні ці нюанси.
Ще два дні тому, 24 липня, російські гібридні сили не дозволили фахівцям обстежити зруйнований міст. Голова Станично-Луганської районної державної адміністрації Юрій Золкін тоді зняв себе на тлі переходу. За його спиною виднівся бетонний блок угрупування ЛНР, їхній прапор та людина в камуфляжі.
Як тільки проєктанти спустились до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято як акт агресії. От, і людина, яка знаходиться на протилежній стороні військової форми, заборонила далі пересуватися.
І на відео Золкіна, і на світлинах Юрія Клименко видно знімальну групу, що працює на непідконтрольному боці. Виявилося, що це група каналу «Росія-1» та журналіст Євген Попов, якому заборонений в'їзд в Україну з 2014 року. У програмі «60 хвилин» він розповів про розведення сил, не згадавши про присутність проросійських збройних угрупувань, а лише акцентуючи, що через походи по зруйнованому мосту люди страждають.
Удалось такі війська, українська армія отодвинула їх на кілометр, армія ЛНР на 500 метрів отошли якраз від того самого моста, щоб друг друга солдати не бачили в прицел.
Відремонтувати Станично-Луганський міст сторони домовлялися ще у 2016 році на засіданнях тристоронньої контактної групи у Мінську. Проте до цього часу ремонт так і не зробили. Українське командування заявляло, що угрупування ЛНР не допускає фахівців до конструкції. 29 червня у Станиці Луганській відбулось розведення військ, що до цього зривалося протягом більше року.
Он был спортсменом, КВНщиком и патриотом своей страны. Из-за своих убеждений Степан Чубенко погиб. 23 июля 2014 года в его рюкзаке боевики ДНР нашли ленту в цветах украинского флага и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». За это члены вооруженного формирования пытали и расстреляли подростка. И Степана Чубенко в Краматорске не забыли. Каким был этот парень? Об этом мы поговорили с его мамой Сталиной.
Степан Чубенко рос веселым и озорным мальчишкой, увлекался и греко-римской борьбой, и футболом. Был активным участником разных мероприятий, а еще души не чаял в животных. Таким остался Степа в памяти своей мамы Сталины. Она вспоминает, что вместе с друзьями он создал в Краматорске лигу КВН. А еще его любили дети, вспоминает она.
Его детки тоже обожали. У кого у знакомых были дети, нянчил. Вот в этом году на турнире футбольном та девочка, которую как раз вот нянчил, садил в гости к ее сестре, она, ей было так оставлено право первого удара по мячу. Уже в первый класс закончила Лерочка.
Сталина Чубенко говорит, что до событий на Майдане Степан политикой не интересовался. Был, как все, любил спорт. Протесты в Киеве заставили по-новому посмотреть на жизнь, на пропаганду с телеэкрана. Разобравшись в ситуации, Степан поддержал Майдан, рассказывал о нем родителям. Сталина вспоминает.
Мы смотрели телевидение, то, что нам показывали с экрана. Поэтому мы смотрели вот этими глазами. И, наверное, не понимали, что, в общем-то, происходит. Степа ж еще, кроме того, стал смотреть, ну, в интернете, общаться, переписываться, видимо. И он, наверное, он понял о происходящих событиях и уже объяснял нам.
Когда на Донбассе началась так называемая «русская весна», позиция Степа была однозначной.
Он однозначно был за Украину, за ее целостность, и никаких флагов другой страны здесь не должно быть. Поэтому он окунулся, наверное, вот в эту борьбу, партизанское движение, митинги. Вот он был активным участником.
На поминальные дни 2014 года Степан с мамой поехал в Ростовскую область на могилы родственников. От греха подальше родители решили на время оставить парня там. Но он в конце мая вернулся в Краматорск. Вот что рассказала Сталина Чубенко.
И когда уже стали передавать о том, что бомбежки начались, что здесь вот опасно, и он оттуда уехал, то есть он рванул, убежал. Сказал, я не могу как крыса сидеть в тылу, когда мои родители родина в опасности.
Несколько раз он повторял: «Все будет хорошо». Сталина Чубенко говорит, никаких плохих предчувствий не было. Было спокойствие. Такое чувство, что Бог решил его забрать, вздыхает Сталина Чубенко. «Позвоню позже. Люблю вас, Степчик». Это было последнее сообщение от Степана. На следующий день позвонил боевик и сообщил, что Степан арестован и находится в Донецке. Мама поехала в Донецк, чтобы найти сына. Говорит, прошла все круги ада, но увидеть Степу живым было не суждено. О том, что его расстреляли, узнала лишь в середине августа. Ей долго не отдавали тело сына. Похоронили парня 8 ноября 2014 года, Международный день КВН, который так любил Степан. Украинский суд установил, что участники незаконного вооруженного формирования Вадим Погодин, Максим Сухомлинов и Юрий Москалев связали Степана, пытали, а потом расстреляли. Троим боевикам заочно присудили пожизненное заключение. В Краматорске о Степане не забывают. В этом году памяти Степана посвятили конкурс детских репортажей. С 2015 года проходит футбольный турнир его памяти, а местный футбольный клуб «Авангард» изъял из обращения первый номер и навечно закрепил его за Степаном Чубенко.
Сделали и отпраздновали, а переселенцев не заселили. В Павлограде на Днепропетровщине месяц назад торжественно открыли объект социального жилья для переселенцев. Бывшее общежитие одного из промышленных предприятий реконструировали за счет средств из Германии. Отчитались. Благодаря проекту, в который было вложено более 15 миллионов гривен, крыши над головой теперь обеспечены почти полсотни внутренне перемещенных лиц. Провозгласили речи, перерезали ленточку, ну воз и ныне там. По прошествии нескольких недель заселение так и не началось. Почему? Выяснила Юлия Рацибарская.
Эмиль Каримов относится сразу к двум льготным категориям. Он участник боевых действий на Донбассе и переселенец. С осени 2018-го живет в модульном городке в Павлограде. Месяц назад в этом шахтерском городе торжественно открыли социальный дом для переселенцев. Эмиль получил ордер и вздохнул с облегчением. Наконец-то своя крыша. Но случилось не так, как мечталось. Прошло несколько недель, заселения нет.
Красивая зорка, все. Ты не как люди относятся к переселенцам вообще. Поэтому им деваться некуда, они просто молчат.
У переселенки с Донбасса Мирославы Мирной, которая на бумаге тоже получила квартиру в социальном доме, ситуация еще сложнее. С тремя малолетними детьми, которых она после смерти мужа воспитывает одна, да еще со старенькой мамой, она ютится в модульном городке. Зимой этого года тарифы на проживание там выросли в несколько раз из-за отказа местного совета дотировать транзит. В месяц этой семье из пяти человек выставляли счета за проживание по 5-6 тысяч гривен. Женщина накопила более 30 тысяч долга. И из-за этого, говорит, ключи от социальной квартиры ей могут просто не отдать.
Сказали, что даже когда ведется дом в эксплуатации, мне ключи не отдадут, пока они все не сделали реструктуризацию. Это ясно и понятно, что они этот дом не собираются нам давать. Они просто перед немцами отчитались, потому что на открытии были представители Германии, представители этих благотворительных служб.
Почему торжественно открытый в прошлом месяце дом для переселенцев в Павлограде до сих пор не сдали в эксплуатацию, объясняют в местной мэрии. Акт выполненных работ еще не подписан. Процедура может занять еще неделю-две, сказал в комментарии радио Донбасс Реалии начальник управления коммунального хозяйства мэрии Андрей Завгородний. Но это не единственная причина. Этот дом должны были сдать еще в 2018 году. Не сдали по техническим причинам. К официальному открытию подрядчик не успевал с коммуникациями. Заселить людей в здание без воды, канализации и света не имели права.
Зараз ходимо работать. підключення дому до інженерних комунікацій. Довод і каналізації вже підключено до центрального теплозабезпечення. Підключено. У нас залишилося підключення електричних мереж.
Как случилось так, что празднование открытия дома для переселенцев состоялось раньше, чем он был готов, чиновник мэрии не комментирует. Предполагает, форсировали открытие грантодатели, а это один из иностранных банков. В то же время уверяет, скоро проблема решится.
Мы можем перепрыгнуть законодательство, оно есть и должны мы его выполнить. Поэтому я им разъяснил, что не меньше 2 недель у меня заявляется вся процедура.
После сдачи в эксплуатацию город возьмет этот объект на свой баланс. Пока же в ожидании собственного жилья переселенцы продолжают пребывать в транзитном городке в металлических вагончиках, которые в жару превращаются в душегубки. Проблемы с поселением в социальные объекты на Днепропетровщине возникали и раньше. В Днепре люди больше года не могли поселиться в общежития, отремонтированные за деньги Евросоюза из-за юридической коллизии. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Создать в Раде специальный комитет по вопросам оккупированных территорий. Наконец, решить вопрос амнистии для Донбасса. Объединить Министерство временно оккупированных территорий и Мининформ и создать новое министерство под названием Министерство реинтеграции и национального единства. И, наконец, разрешить переселенцам голосовать на местах. Целая коалиция общественников, правозащитников и экспертов, в основном из Донбасса, предлагает новой Раде и президенту Зеленскому заключить договор. Власть все это внедряет, общественники поддерживают. Что еще предлагают выходцы из Донбасса? И сработает ли эта идея? Поговорим с самими представителями этой коалиции. У нас в гостях правозащитник, основатель инициативы 2024 Александр Дмитриев. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
И менеджерка по адвокации Центра прав человека ЗМИНа Елена Лунева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, задавайте нашим гостям свои вопросы по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории и бесплатные. Как всегда, очень будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Также задавайте ваши вопросы на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, вот в целом я правильно рассказал об идее, да, самой, которая родилась у вас, как у общественников, и перечислил основные пункты, или есть какие-то поправки?
Ну, я думаю, в целом правильно, но стоит сказать о том, что мы в любом случае поддержим любые конструктивные инициативы будущих депутатов, поддержат ли они наши 5 базовых пунктов или нет, но, безусловно, мы надеемся, что из этого сотрудничества родится мультипликационный такой эффект, да, синергия, которая принесет гораздо больше, чем просто механика принятия тех предложений, которые сегодня увидели свет.
А вот сразу же задам вопрос. Вы выходили с этими предложениями на Z-команду, либо на администрацию президента, либо на партию «Слугу народа»? Передавали ли им эти, рассматривали ли они ваши предложения? И есть ли какой-то уже результат, какая-то реакция от них?
Ну, тогда придется вам раскрыть небольшой секрет. Неформально, безусловно, мы говорили об этом. Но для того, чтобы соответствовать курсу новой политической элиты, новой провластной партии и президентской команды, на открытость, мы как раз и начали с этого, с нулевого варианта коммуникации, когда мы предлагаем всем-всем депутатам, абсолютно не только из Z-команды, присоединиться к этому соглашению, поддержать эти предложения. И в будущем хотим, конечно же, формализовать те переговоры, которые мы уже вели. Надеемся, публично и открыто они тоже будут так же успешно продвигаться, как и до этого.
Ну, действительно, достаточно много авторитетных организаций, и вот многие, это и выходцы из Донбасса, это Восток, СОС, Донбасс, СОС, Харьковский институт социальных исследований, фонд Демонициативы имени Илька Кучерева, общественный холдинг, группа влияния подписались под этими 5 требованиями. Давайте вот по пунктам пройдемся. Вы предлагаете объединить Министерство временно оккупированных территорий, Министерство информационной политики в одно министерство и немножко переосмыслить концепцию этого министерства. Вот давайте начнем с того, с вашей точки зрения, вот как правозащитников, как общественных активистов, вот тот же Министерство временно оккупированных территорий за время своего существования, 3 года, чего-то добилось ощутимого? Что бы вы назвали в числе побед этого министерства?
Ну, я думаю, что, во-первых, мы не предлагаем немножко пересмотреть деятельность, все-таки мы предлагаем полностью перезагрузить работу министерства, говоря о том, что центральный орган исполнительной власти, как министерство, которое занимается временно оккупированными территориями, вопросами защиты прав ветеранов, то есть теми вопросами, которые касаются конфликта так или иначе, что оно должно быть таким министерством, именно потому что должно разрабатывать и внедрять государственную политику. Именно поэтому мы считаем, что министерство по временно оккупированным территориям имеет очень узкий фокус. И потому предлагаем не просто его немного отреформировать, а предлагаем совершенно перезапустить и переназвать его, говорить о том, что это должно быть министерство, скажем, государственного объединения, министерство, которое говорит о реинтеграции, а не только о проблеме временно оккупированных территорий, потому что, собственно, когда ты называешь министерство временно оккупированных территорий, ты понимаешь, что министерство будет заниматься как бы оккупацией много, долгое время. А тут как раз вопрос о том, что мы должны ориентироваться, то есть задавать вектор реинтеграции национального единства. Поэтому мы предлагали бы, чтобы министерство, которое возникнет, а я думаю, что более детальный план его реформирования, возможно, какие-то предложение по тому, кто может возглавить это министерство, мы с другими общественными организациями предложим чуть позже. Мы сейчас работаем над таким общим планом, который будет детально рассматривать, каким образом министерство должно быть перезагружено. Но мы считаем, что, конечно, сейчас министерство не справляется с теми обязанностями, которые на него возложены.
А вот что-то вы можете назвать хорошего? В числе побед? Да, вот действительно, потому что очень много претензий было к этому министерству, но хоть что-то вы можете сказать о том, чего добилось это министерство с вашей точки зрения? Я к чему клоню? К тому, что объединить два министерства, к которому огромное количество претензий, где гарантия, что выйдет какой-то толк из этого нового министерства, что оно будет что-то делать?
Вопрос здесь не просто в объединении, а в том, что было задано новые форматы, новый формат полномочий в том числе. Потому что Министерство временно оккупированных территорий делало достаточно много вопросов, насколько это было имплементировано. То есть были разработаны нормативные документы, которые, по большому счету, должны были улучшить жизнь и внутренне перемещенных лиц, и тех, кто остался проживать на временно оккупированных территориях. Но из-за того, что министерство не имело достаточного веса и с некоторыми другими министерствами испортило отношения, прямо скажем, эти инициативы не продвигались. Например, при министерстве был разработан законопроект о регистрации актов гражданского состояния, которые должны были помочь бы жителям оккупированных территорий, не проходя сложную судебную процедуру, получать свидетельство, например, о рождении ребенка на оккупированных территориях просто через админпроцедуру. Но этот законопроект лежит в министерстве полтора года и, по сути, не двигается из-за того, что есть и конфликты, и другие позиции у других министерств. И там, где это должно было быть согласовано, оно не согласуется. И в том числе потому, что министерство действительно не занимает или не заняло такую нишу, сильную, скажем так, сильную позицию в кабинете министров.
Ну, выглядело так, что прописанные полномочия были этого министерства достаточно широкие, но по факту занималось это огромное количество ведомств, два, и Минсоцполитики, Министерство ветеранов, и Мининформполитики, и получалось, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий существовало просто потому, что надо ему существовать, да, ну, толком каких-то таких действительно достижений больших не было у него.
Я бы хотел обратить ваше внимание, что тот пункт, который вы озвучивали, неполный. Нас не интересует просто механика слияния трех министерств в одно. Там есть предложение изменить архитектуру работы с проблематикой оккупованных
территорий. Что это значит, объясните?
Ну, здесь мы можем говорить о разных модальностях, и у каждого из инициаторов и из партнеров, которые представили свое видение, но на данном этапе, нулевом этапе коммуникации, пока мы говорим о только такой институциональной трансформации. А как это будет, это предмет дискуссии, и нам хотелось, чтобы это было предметом дискуссии не только нашего экспертного сообщества, но в первую очередь дискуссии между экспертами и людьми, которые будут принимать решение, как должно выглядеть это министерство. В моем понимании, министерство должно быть похоже чем-то на скрам-команду, которая будет связывать всех профильных специалистов, в том числе и из других министерств, в работе над нашей проблематикой, координировать эту работу. Но главное, почему нам бы все-таки хотелось сохранить это министерство? Потому что сейчас есть даже позиция о том, что оно вообще не надо, и его надо упразднить. Но тогда мы теряем просто теряем соблюдение базового принципа единоначалия, когда непонятно, кто из министерств, кроме Минтота, будет вообще формировать эту комплексную политику и координировать его реализацию.
Вы сказали о том, что по вашим предложениям возглавить это новое министерство, новосозданное министерство, должен общественник, который в круге этих вопросов. Вот чем не устраивают такие специалисты, как Вадим Черныш, который возглавлял это министерство, до этого госагентство по вопросам восстановления Донбасса. И если уже предлагать, да, если просить новую власть о своем человеке, кого вы видите во главе этого министерства? Потому что видели очень много ссор и дрязг среди даже общественников, когда формировался общественный совет при Министерстве временно оккупированных территорий, был своеобразный раскол.
Но там не то, что был раскол прямо-таки, там были нарушены процедуры принятия решения о том, кто будет членом этого общественного совета, и ряд организаций, которые в том числе присоединились к подписанию этого списка, они просто устранились от выбора, скажем так, от участия в выборах в этот общественный совет, потому что поняли, каким образом так будет, там будет приниматься решение и вестись работа. И, собственно, это не секрет, что общественные организации, достаточно известные в кругах тех, кто помогает временно перемещенным лицам, внутренне перемещенным лицам и тем, кто проживает на оккупированных территориях, давно испорчены отношения с Министерством по временно оккупированным территориям, потому что есть давняя история взаимодействия, которая в какой-то момент превратилась в одностороннюю игру, что общественные организации обращаются к Министерству, пишут какие-то предложения свои по изменению нормативно-правовой базы, по изменению практик, потому что эти общественные организации работают в поле с людьми и прекрасно знают о проблемах, с которыми сталкиваются и переселенцы, и жители оккупированных территорий. И Министерство стало глухо в какой-то момент к таким, скажем, обращениям от общественных организаций. И поэтому сложно говорить сейчас о том, насколько там, персонально Вадим Черныш или эта сама система, скажем так, не отвечает нашим или не отвечала нашим ожиданиям, потому что именно общественные организации были теми, кто двигал вопрос возникновения министерства, создания этого министерства. Мы отстаивали позицию, что министерство, как центральный орган, который формирует государственную политику, должен существовать. Это не должен быть департамент или отдельно взятый человек или агентство, потому что оно не формирует, а реализует государственную политику, а должно быть министерство, которое отвечает за создание этой политики.
И здесь нам абсолютно, как вы говорите, не важно, чтобы это был ваш человек, да, свой человек. Здесь, наверное, акцент не на том, что это должен быть человек из общественности, да, из экспертного пула, а человек, погруженный в тематику.
Ну, например, какой может быть человек более погруженный в тематику, чем тот же Вадим Черныш, который работал в агентстве по восстановлению Донбасса?
Поверьте, более погруженным в тематику, чем Вадим Черныш, достаточно большое количество людей, и мы даже сейчас не говорим об экспертном пуле.
Ну, например, вы можете какую-то фамилию хотя бы назвать пожелания?
Я думаю, у каждого здесь будут свои пожелания, у каждого будут свои ожидания, и, возможно, это может быть одним из предметов как раз дискуссии между экспертным Середовичем и непосредственно теми людьми, которые будут принимать решения. Но я думаю, если общественность консолидирована и будет кого-то предлагать, то, разумеется, это будет не один человек, а какой-то шорт-лист для того, чтобы показать, что на самом деле людей много. И их много профессиональных далеко не в стенах парламента. Возможно, это может быть человек абсолютно из другой политической силы, которая даже не будет формировать коалицию. Да? Но давайте будем откровенными. В составе партии, фракции будущей «Слуги народа», но кого мы можем назвать из людей, которые занимались системно 5 лет проблематикой Крыма-Донбасса? Сможете кого-то назвать?
Нет. Пока еще не познакомились, да, будем знакомиться с мажоритарщиками и списочниками, будем звать их к нам в студию, видеть их видение, да, но люди это новые, да, и в парламенте, да, и во многом, наверное, нет, да, наверное, трудно предложить кого-то.
Но именно поэтому мы считаем, что те общественные организации, которые заинтересованы в том, чтобы министерство было сохранено, но трансформировано, мы будем обсуждать тот список людей, которых мы можем предлагать. Опять же, вопрос здесь не в том, что должна быть одна из 3, 5, 7, 10 фамилий. Вопрос в том, что должна быть институционально построена так работа, чтобы, ну, условно, не то чтобы независимо от министра, но это министерство должно работать на решение проблем и временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц и дальнейших вопросов построения мира, потому что одним из этих 5 пунктов является вопрос, касающийся переходного правосудия, то есть того периода, когда мы скажем, что война окончена, но нужно пройти определенный период до воссоздания мира полноценного. Поэтому здесь не только вопрос, каким образом там Вадим Черныш, который 5 лет работал с этой тематикой, тут о том, что министерство будет другим, оно будет иметь более широкий спектр вопросов, направленных на мир, и, возможно, здесь нужен как раз другой человек,
но чем Вадим Черныш. На это сам жаловался и Вадим Черныш в этой студии о том, что нет полномочий у министерства, есть много инициатив от тех же общественников, но не поддерживает парламент, в частности, эти голосования. Давайте дальше пойдем. Вы также предлагаете создать комитеты в Верховной Раде, специализированный комитет по реинтеграции. Говорите о том, что на сегодня накопилась огромная масса вопросов, для решения которых нужно системное и комплексное внимание украинского парламента. Какие вопросы вы имеете в виду? И зачем создавать еще один комитет, если есть вот комитет по обороне, комитет по международной политике, которые могут решать, покрывать эти вопросы, связанные с Донбассом и Крымом?
Я думаю, что здесь вопрос, собственно, во-первых, в том, что комитеты должны, или мы бы хотели, чтобы они соответствовали тем министерствам, которые будут, в общем-то, реализовывать законопроекты, которые будут, и законы, которые будут приняты парламентом, они должны, в общем, соответствовать друг другу. И отстаивая позицию сохранения министерства, мы бы хотели, чтобы соответствующий комитет возник. Во-вторых, вот эта дисперсность вопроса, что мы говорим, что разные комитеты отвечают за разные направления. Например, часто вопросы, которые касаются Донбасса, идут через комитет, шли через комитет, который касался национальной безопасности и обороны. И там очень часто мы могли наблюдать потерю вектора прав человека. И вообще, ну, то есть там вопрос уже не о людях, а о национальной безопасности шел, и это было во главе угла. И в этой ситуации иногда комитеты даже спорили за то, какой из комитетов рассмотрит законопроекты. И была такая ситуация, когда сфера регулирования разных законопроектов, в общем, касалась одного и того же вопроса, но они выпадали в разные комитеты. Так случилось с законопроектом по заложникам Кремля, условно говоря. То есть один раз законопроект попал в комитет по правам человека, другой раз национальной безопасности и обороны, и оба комитета рекомендовали законопроекты к принятию. И оказалась ситуация, что Верховная Рада смотрит на два законопроекта, рекомендованных комитетами, но они по-разному регулируют один и тот же вопрос, и они абсолютно разные, их вектор разный. В одном случае это, скажем так, защита прав человека, социальная обеспеченность, родственников,
а другая безопасность.
И это разные, просто разный взгляд. А этот комитет должен обеспечить как раз общий взгляд, общую государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий и реинтеграции.
Хорошо, вы предлагаете вот говорить о том, большой круг вопросов нужно решить. О чем, что вы имеете в виду? Что нужно первоочередным решить новой Верховной Раде для того, чтобы, ну, вот, решить какие-то проблемы оккупированных территорий? Вот многие сейчас гадают, что будет предпринимать новая команда, вот Владимир Зеленский, подконтрольный, по сути, ему парламент. Что вы предлагаете в первую очередь, какие законопроекты проголосовать?
Ну, во-первых, есть законопроекты, которые были поддержаны в первом чтении, и новый парламент их будет рассматривать. И это законопроект, касающийся, например, гармонизации уголовного национального законодательства, международного уголовного законодательства. И это как раз часть ответственности. Это вопрос, который важно решить на текущем этапе, чтобы те преступления, которые были совершены, в том числе во время военного конфликта, имели адекватную оценку и реакцию со стороны национальных правоохранительных органов.
То есть об амнистии, можно так сказать.
Это не совсем об амнистии, но это про то, что есть часть преступлений, за которые не может наступить амнистия. Сейчас это достаточно на узкий перечень вопросов. Когда мы говорим о военных преступлениях, преступлениях против человечности, по сути, о них сейчас нет речи в уголовном национальном законодательстве. И важно, чтобы они появились как раз для того, чтобы мы понимали, за какие преступления будет, может быть потенциальная амнистия, какие преступления не могут быть амнистированы. Это важно для, опять же, и для достижения справедливости, и для того, чтобы мы говорили об вопросах ответственности. Этот законопроект прошел первое чтение, будет и должен быть рассмотрен в парламенте. Есть ряд законопроектов, которые должны быть поданы, потому что они не были рассмотрены парламентом прошлого созыва.
Например?
В том числе законопроект о выборах, то есть об избирательных правах 62-40, который не был рассмотрен предыдущим парламентом, который гарантирует избирательные права внутренне перемещенных лиц, которые, к сожалению, не могли, например, голосовать за мажоритарные списки, в этот раз и не могут принимать участие в местных выборах, которые будут в следующем году, или досрочных выборах, если они будут. То есть этот вопрос, который может быть решен, и по нему мы верим, что будет консенсус в парламенте, потому что этот вопрос должен быть решен. Это вопрос о реализации конституционного права. И тут дискуссии быть, я думаю, не должно.
Напомню, у нас в гостях правозащитник, основатель инициативы 2024 Александр Дмитриев и менеджерка по адвокации Центра прав человека ЗМИНа Елена Лунева. 0800-300-403 номер прямого эфира. Мы обсуждаем предложение правозащитников, экспертов к новому украинскому парламенту и президенту Зеленскому для реинтеграции Донбасса. Коллеги, прочитал ваши предложения. Ну, достаточно большая картина, такая целостная картина. Некоторые моменты, если честно, выглядят как хотелки. Вот, например, вы предлагаете проводить выборы, зафиксировать это на законодательном уровне, выборы на оккупированных территориях только после того, как вооруженные силы Украины возьмут контроль над российско-украинской границей. Поправите меня, может быть, да. Либо запрет на создание так называемых местных полиций из людей, которые проживают на тех территориях. Но ведь это прописано в Минских соглашениях. Вот я прочитал ваш блог на левом берегу.
Да, давайте,
Александр,
будем различать.
Давайте,
это моя,
да, поправим,
личная,
да,
позиция,
да,
была, которая высказана еще в феврале, о том, что предстоит сделать команде любого президента. Мы в феврале еще даже не представляли, кто будет президентом. И она во многом пересекается с нашими предложениями, но это абсолютно отдельная позиция. И это тоже модальности, которые могут изменяться. Это такие себе опции, которые можно корректировать, которые нужно корректировать, нужно редактировать, в том числе и экспертному сообществу. Но, конечно же, окончательное решение будет за будущими депутатами и президентом.
И к тому, что многие, вы ориентируетесь опирались на опрос общественного мнения, да, но они часто противоречат Минским соглашениям. Есть определенные обязанности президента Зеленского. Предыдущий президент подписал Минские соглашения, и придется каким-то образом выполнять эти Минские соглашения. Вот вы понимаете о том, что любые предложения, да, которые вы предлагаете новой украинской власти, есть же другие ограничения, Минские соглашения, и по ним нужно ориентироваться.
Я здесь выскажу свое индивидуальное мнение. Я не считаю Минские соглашения международно-правовым договором или документом, который имеет обязательную силу для Украины как субъекта международного права. Более того, моя личная позиция говорит о том, что Минские соглашения – это было круто на момент их подписания, и это было важно, актуально. Но актуальны ли они сейчас? Но я думаю, это предмет отдельного разговора, который не касается нашей инициативы сегодняшней.
То есть в инициативе, о которой мы сегодня говорим, этих предложений нет. Именно потому, что это, условно говоря, такой минимум, который не вызывает, ну, не вызывает дискуссий, скорее всего, среди большого количества организаций и экспертов. Поэтому там всего 5 пунктов, которые минимум, такой миниморум, который мы бы хотели предложить в качестве прогрессивных, на наш взгляд, идей, возможных идей для действий новому парламенту и президенту. Опять же, все это должно быть обсуждено, и мы очень надеемся на открытость. Мы открыты к дискуссии, к обсуждению, очень надеемся на открытость и депутатов, и администрации президента, офиса президента, для того, чтобы мы могли обсуждать разные модальности того, как это может быть реализовано. В частности, что касается создания комитета или реформирования министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Ну, а зачем это президенту Владимиру Зеленскому? Зачем ему связывать себя по рукам вот в переговорах на международной арене, если вы договоритесь о чем-то, да, с Владимиром Зеленским, он же не сможет какие-то делать шаги определенные, потому что он свяжет себя по рукам. Зачем это новой власти с вами договор?
Почему он свяжет себя по рукам?
Там нет таких предложений, которые свяжут его по рукам и ногам.
Мы предлагаем как раз дополнительные руки всей властной команды. Мы впервые, мне кажется, подходим к коммуникации, к перезагрузке коммуникации с позиции не «общественность требует». Знаете, мне кажется, уже и экспертов раздражают некоторые требования других экспертов, да, коллег в одном этом большом общественном секторе. Мы впервые подходим с позиции: давайте заключим соглашение. Мы идем на принятие этих 5 базовых принципов, базовых шагов, которые консолидируют абсолютно весь спектр организации, от крайне правых до крайне левых, условно говоря, и это отображено в подписантах нашего соглашения. А мы со своей стороны не будем просто сторожевыми псами, да, вотчдогерством не будем заниматься, а будем реально помогать. Чем мы можем помогать? Тем, чем имеем, тем, чем располагаем, что у нас есть. Экспертизой, полисианалитикой, лоббизмом и адвокацией. Я думаю, если удастся нам все-таки трансформировать министерство, то первые помощники новой команды, которая будет в министерстве, при соблюдении этих 5 пунктов, будем мы, потому что у нас есть прекрасный опыт коммуникации с другими ведомствами, и если где-то в координации с другими министерствами, центральными органами исполнительной власти, у новой команды во главе Министерства реинтеграции национального единства будут проблемы, и мы будем понимать, что решение вот этих проблем в коммуникации поможет нашему делу возвращению Крыма и Донбасса, то, безусловно, мы будем первыми, кто будет помогать.
Вы предлагаете среди ваших предложений это механизмы переходного правосудия. Поясните, что нового вы предлагаете или ничего нового вы не предлагаете, потому что уже было много предложений, да, и от того же Министерства по делам временно оккупированных территорий.
Давайте так, мы не предлагаем какую-то модальность или вариант переходного правосудия. Мы предлагаем создать рабочую группу при парламентском комитете, что соответствует регламенту и закону про комитеты Верховной Рады, для того, чтобы вывести дискуссию из экспертного болота нашего. Поверьте, мы уже надискутировались про переходное правосудие достаточно. На более высокий уровень внимания государства. Для начала на уровень рабочей группы при комитете. Мы все понимаем, что переходное правосудие – это международная практика. И международный опыт, по-моему, как нельзя более полезен в наших реалиях. На что нам еще опираться? Но вот каким будет переходное правосудие, и должны решить в рамках сначала этой рабочей группы, потом в обсуждениях в комитетах и так далее. Здесь важно перейти на новый этап обсуждения, не создавать вещь в себе, да, в общественном секторе. Мы очень бы хотели, чтобы вот эта следующая ступенька была уже как раз обсуждением во властных кабинетах, а не просто на наших форумах, конференциях, бесчисленных встречах общественников, которые на самом деле уже утомляют порядком и нас.
А есть какой-то консенсус в экспертном, общественном, правозащитном кругах по поводу от амнистии? Кого наказывать точно считают общественники на оккупированной части Донбасса за сотрудничество с группировками ЛДНР? Кого простить?
Но насколько мне известно, такого консенсуса нет. По тем позициям, которые были заявлены ранее при формировании другой рабочей группы, при офисе омбудсмана, говорилось о том, что, в общем-то, однозначно мы считаем, что однозначно общественные организации, которые входили в этот круг экспертов, говорили о том, что люди, которые не совершали преступлений, не должны нести уголовную ответственность за коллаборацию и другие, скажем так, деяния, связанные со взаимодействием с де-факто властью.
Смотря что считать преступлениями.
Да, это вопрос. Поэтому ответ на вопрос про амнистию, он очень сложный, и он касается как раз в том числе понимания того, за что мы... Если мы берем текущую, там, существующую реакцию Уголовного кодекса, это один ответ, да, по состоянию на сейчас, если преступления этого нет, человек не доказано, что он совершил преступление согласно нормам Уголовного кодекса, он не может нести уголовную ответственность за, условно говоря, коллаборацию. Вообще такого понятия, на мой взгляд, быть в законодательстве уголовном в том числе не должно. Что касается и других людей, это может быть политическая ответственность, люстрация так называемая, да, тут вопрос незанимания определенных должностей определенное количество лет. Опять же, все это обсуждается, опять же, это вопрос не только экспертного сообщества, потому что мы очень часто смотрим на международный опыт, а он очень разный и по вопросам переходного правосудия. Всегда это вопрос решения для конкретной страны, конкретного конфликта в конкретный период времени. Некоторые вопросы по переходному правосудию мы можем обсуждать, и у нас еще есть время. Какие-то вопросы мы должны решать уже сейчас, потому что они, ну, стают насущными. Вопросы там, документов, которые выдаются на оккупированных территориях. Вопросы ответственности – это важное.
Но, знаете, странно, до сих пор, вот через 5 лет, больше 5 лет конфликта вооруженного, до сих пор на оккупированных территориях люди четко не знают, кто понесет ответственность, кто не понесет ответственность. С вашей точки зрения, с чем это связано? Почему у Украины до сих пор нет позиции с этим? Вот работала Верховная Рада.
Как раз отсутствие этой позиции, это сложное обсуждение, которое, между прочим, не очень будет популярно. Потому что или это все будет скатиться в то, что мы должны наказать всех, а такие инициативы же были. Было как минимум 3 законопроекта, которые были поданы и зарегистрированы в Верховной Раде, которые касались уголовного наказания за коллаборацию. В том числе коллаборация рассматривалась принятие паспорта квазиреспублик. И тогда это, в общем, было по предложению, которое было зарегистрировано в Верховной Раде, это до 15 лет лишения свободы за принятие паспорта. И это вопрос, что если мы принимаем такую позицию, то ожидать, что люди, которые живут на оккупированной территории, будут ожидать наступления деоккупации, не приходится. Потому что они будут бояться, что им для них наступит тяжелая уголовная ответственность и будут защищать эту квази-республики до последнего патрона, условно говоря. Есть иная позиция, когда мы говорим про Минские соглашения и формат, который там прописан, он тоже достаточно, он такой, с которым не согласятся большинство населения Украины.
Вы думаете, Верховной Раде удастся найти какой-то консенсус нового созыва по этому вопросу, если не удалось предыдущей Верховной Раде и в обществе, по сути, да, Верховная Рада — это отражение общества украинского?
Вопрос, а хотела ли предыдущая Верховная Рада искать консенсус по этому вопросу. Я думаю, что достаточно, ну, не хотела. То есть эти 3 законопроекта, которые были зарегистрированы, так и не были обсуждены в комитетах, они не были вынесены на голосование. Это те вопросы, которые на всякий случай никто не хочет трогать. А мы говорим о том, что это вопросы, которые нужно поднимать, потому что даже если мы о них не говорим, эти вопросы остаются. Можно закрывать глаза, но проблема не исчезнет.
Вы предлагаете также изменить военно-гражданские администрации на администрации военно-гражданского сотрудничества, да, как-то переформатировать, тоже пояснить. Объясните, пожалуйста, что имеется в виду.
Опять давайте будем уточнять дефиницию. Мы предлагаем внести изменения в закон о военно-гражданских администрациях для того, чтобы трансформировать их из органов, которые создавались, исходя из политической целесообразности предыдущей властью, в реальный орган координации между военными, которые расквартированы на линии разграничения конфликта, и гражданским населением. Ведь мы знаем немало.
А в чем выражалась политическая целесообразность предыдущей власти?
Мы знаем немало примеров, когда ВЦА создавались там, где и самоуправление работало, и активных боевых действий не было, да и отдаление от зоны конфликта, от линии разграничения было, ну, довольно далеко создавали ВЦА. Я могу вот сейчас сходу привести пример Волновахи. Почему там создано ВЦА?
А если будет обострение, тогда же было непонятно, куда дальше пойдет.
Давайте тогда будем говорить о создании ВЦА во всех населенных пунктах Донбасса, на Днепропетровщине, на Харьковщине и так далее.
Что предлагаете изменить?
Мы предлагаем как раз налагодити роботу структурних підрозділів ВЦА, які б забезпечували горизонтальну комунікацію населення з військовими, і поступово готувати ці території до проведення виборів органів місцевого самоврядування за умови, якщо не буде активних бойових дій. мы должны понимать, что децентрализация как процесс – это здорово. Курс на децентрализацию вроде бы пока сохранен. А следовательно, мы должны готовить людей к тому, что самоуправление должно определять, как живет громада, а не военно-гражданские органы, военно-гражданская администрация. Более того, ведь самоуправление как форма врядувания, как форма реализации каких-либо полномочий и определения жизни громады является, наверное, вот корнем многих манипуляций со стороны российской пропаганды, которая говорит о том, что искусственно создают ограничения для реального самоуправления, самоврядности громад на территории Донеччины, Луганщины, в том числе на оккупированные. Кроме того, показать, что децентрализация работает, что люди могут влиять на то, как будут развиваться их громады, это шанс в коммуникации с людьми на оккупированной территории. Ведь по большей части те полномочия, которые получили громады после децентрализации, во многом перекликаются с некоторыми требованиями во время, в самом начале протеста, в 2014 году, если помните, до того, как у нас появился
больше
инфильтрат.
Больше полномочий, да, требовали.
Да, до того, как у нас появился инфильтрат российских спецслужб, регулярные провокаторы и потом уже регулярная военная часть Российской Федерации.
Последний вопрос. Я как уже сказал, вот эта коалиция общественников, правозащитников, экспертов выглядит так, что там очень много выходцев из Донбасса, да, из этого региона. Но мы видим вот результаты парламентских выборов. Донецкая, Луганская области дали больше всего голосов оппозиционному блоку «За жизнь», у которого есть свои своеобразные видения урегулирования конфликта на Донбассе. Какой голос Донбасса правильный? Нужно ли учитывать вот мнение людей, которые проголосовали за ОПЗЖ в Донецкой и Луганской областях в контексте урегулирования этой ситуации?
Я, может, отвечу тоже сугубо от себя и выскажу сугубо свою личную позицию, но не бывает одного голоса ни Донбасса, ни Закарпатья, ни Крыма, ни Черниговщины. Есть всегда голоса реальных людей, которые живут там. И нам не надо ни в коем случае унифицировать все эти голоса и создавать какой-то один и ему следовать, потому что это путь к фашизации, к диктатуре и так далее. Надо находить консенсус. В этом, в принципе, и смысл демократии. Не власть большинства. Я думаю, об этом тоже стоит задуматься и новой политической элиты, а консенсус между большинством и меньшинством.
Спасибо большое за разговор. Это были правозащитник, основатель инициативы 2024 Александр Дмитриев и менеджерка по адвокации Центра прав человека ЗМИНа Елена Лунева. Мы обсуждали предложение правозащитников новой Верховной Раде и президенту Зеленскому по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас, друзья, полистаем свежую прессу.
На выборах в Верховную Раду партия Святослава Вакарчука «Голос» со скрипом преодолела 5% рубеж. Почему так получилось? Ведь запрос в обществе на новые лица все еще высок. Об этом пишет сайт «Главред». По мнению политолога Владимира Фисенко, здесь одновременно сработали несколько причин. Первое. Решающим фактором была президентская избирательная кампания. Многие эксперты называют нынешние парламентские выборы третьим туром президентских выборов. Политолог отмечает, что качество партийного списка у «Голоса» лучше, чем качество списка «Слуги народа». Но общественное мнение сконцентрировало свой запрос на обновление и новые лица именно на партии Зеленского. Вторая причина – «Голос» получил меньший результат, потому что партия должна была выйти за пределы западноукраинского региона. Ведь сейчас основная масса сторонников этой партии – Западная Украина и Киев. Если «Голос» действительно хочет стать партией нового поколения, он должен активнее работать в других регионах страны, утверждает Владимир Фисенко. Сотни россиян, молдаван, чеченцев и белорусов воюют на стороне Украины и мечтают получить гражданство этой страны. Один из таких – Иван Коломиец из Сибири. Об этом пишут новости Донбасса. По данным сайта, корни Ивана украинские. Бабушка из Киевской и дедушка из Полтавской области. В далекую Сибирь их семью в 30-е годы выслали как врагов народа. Родители Ивана не знают, что он на войне. Для них он с 2010 года на заработках на Западной Украине. Сейчас у воина российский паспорт, но он мечтает сменить его на украинский. В Сибирь он не планирует возвращаться. И хоть там остались его родители, парень определился, где хочет жить. После войны он хочет купить домик в Черновцах. Ему нравится Западная Украина. Сейчас Иван хочет получить хотя бы временный вид на жительство, чтобы легализовать свое нахождение в Украине. Но это сделать непросто. Подробнее читайте в статье. Сибиряк воюет за Украину и мечтает стать ее гражданином. Но пока не получается. Наиболее бюджетный вариант морского отпуска с детьми для луганчан сейчас – это российский Ейск. Всего 4 часа и Азовское море с развитой инфраструктурой и линейкой цен на любой кошелек рядом. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. При этом, как отмечает блогер, в такой поездке соблазняют не цены и не Азовское море, а именно расположение. Короткая и безболезненная дорога, если не возникает проблем на границе. Следующая ступень, как пишет Викторова, – это Крым. Именно полуостров активно осваивают луганские бюджетники по профсоюзным путевкам. Интересно, что при всей широте географии Крымского полуострова, так называемый Республиканский профсоюз направляет бюджетников на оздоровление в единственное место – частный пансионат «Лазурная», расположенный в одноименном поселке. Место весьма специфично. По крайней мере, скорую туда, как пишет блогер, вызвать нельзя, чтобы не палить контору и ее владельца. Едут по таким бюджетным путевкам преимущественно пенсионеры, счастливые обладатели украинской так называемой республиканской пенсии. Подробнее в статье из ЛНР в отпуск. Где и как отдыхают жители республик.
Заря с победы начинает Евролигу. Луганский футбольный клуб на выезде обыграл черногорскую Будучность со счетом 3-1, и теперь шансы команды на проход в следующий этап Лиги Европы увеличиваются. Летом Зарю покинул тренер Юрий Вернедуб, с которым клуб впервые и пробился в Евроосень. Скептики заявляли, с новым наставником Заря вряд ли сможет повторить результаты Вернедуба, а проход в плей-офф раунд. Как сработались черно-белые и главный тренер Скрипник? Почему еще рано радоваться победам Зари и за какие клубы Донбасса будут болеть украинские фанаты этим летом? Об этом в сюжете Ольги Срежовой.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы закончился для луганской «Зари» победой над Будучностью из Черногории. На 16-й минуте открыл счет Артем Громов, а уже через 4 минуты игрок луганской «Зари» оформил дубль. На 82-й минуте Леван Арвиладзе поставил жирную точку в матче, забив третий гол в ворота черногорского клуба. Выездной матч луганчане закончили со счетом 3-1. Единственный гол в ворота Никиты Шевченко забил Михаил Аперович на 59-й минуте. Несмотря на победу, главный тренер Зари Виктор Скрипник считает, что радоваться такому результату рано.
Еще ничего не ясно. Есть еще вторая игра. Но тот задел, который мы сделали, помогает оптимистично смотреть вперед. Чуть-чуть переживаем, потому что у нас уже через 3 дня следующая игра. Впереди долгий перелет. Однако, когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем ответной встречи. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо быть в хорошей форме, чтобы обыграть Будучность еще раз.
Сказал Виктор Скрипник после матча. Для нового тренера Скрипника этот матч Зарей против Будучности стал дебютом в украинской премьер-лиге. Луганчане стартуют только 28 июля игрой против Полтавской Ворсклы. Болельщики пишут, новый тренер прошел боевое крещение сразу Европой и даже видно новую схему игры черно-белых. Виктор Скрипник возглавил луганский клуб в июне этого года. Как игрок он выступал в немецком Вердере, в составе которого становился чемпионом Бундеслиги и дважды выигрывал Кубок Германии. В этом же клубе начиналась тренерская карьера Скрипника. Был признан лучшим тренером немецкого первенства в сезоне 2014-2015. В 2018 году возглавлял футбольный клуб «Рига» и за это время успел выиграть чемпионат и Кубок Латвии, а также снова стать лучшим тренером национального первенства. Ответный матч «Заря Будучность» 1 августа на Запорожской Славутич-арене. Если луганский клуб пробивается в третий квалификационный раунд, то сыграет с победителем пары ЦСКА «София», «Болгария», «Оспек», «Хорватия». На этом же этапе начнет свое участие в Лиге Европы и еще один представитель Донбасса – футбольный клуб «Мариуполь». Его соперником станет нидерландский «АС» или шведский «Хекен». А вот донецкий «Шахтер» уже в сентябре начнет борьбу в Лиге чемпионов. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
В Украине начала действовать учетная ставка Национального банка на уровне 17% годовых. Кроме этого, в Нацбанке спрогнозировали, что за 2,5 года ставка может снизиться до 8%. О чем говорит это уменьшение, объяснит Алексей Виноградов.
Як розповів на прес-конференції голова НБУ Яків Смолій, Нацбанк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить тенденцію уповільнення інфляції до цілі у 5%. Крім цього, Національний банк опублікував середньостроковий прогноз зміни облікової ставки. Він складений на 2,5 роки. Цитує Якова Смолія, видання FinClub.
Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до мети 5%.
Облікова ставка – це той відсоток, за яким Нацбанк дає кредити іншим банкам країни. Відштовхуючись від цієї цифри, банки визначають відсотки на свої кредити та депозити. Тож, чим нижчою є облікова ставка НБУ, тим нижчими можуть бути кредити для клієнтів банків. І тим більшим може бути на них попит. Щоправда, тоді нижча може бути ставка по депозитах. Це дуже маленьке зниження і якихось вагомих змін ми найближчим часом не відчуємо, вважає головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан. Аби побачити зниження банківських ставок за кредитами, потрібно, аби і надалі тривав процес зниження облікової ставки. І Нацбанк таким чином дав про це сигнал.
Головна ціль – це дати сигнал і бізнесу, і споживачам, і іноземним інвесторам про те, що Нацбанк бачить позитивну дані контрацію, що в подальшому буде продовжувати знижувати ставку. Поступово цей ефект накопичиться, і ми вже побачимо зниження ставок банківських. Тобто це дозволить прискорити банкам кредитування реального сектору, буде трошечки сприяти економічному зростанню.
Це дійсно поки символічний крок, говорить старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Володимир Дубровський. Але й різкого зниження, наприклад, з 18 до 10% також не буває, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків. Але сама тенденція зниження облікової ставки обнадійлива.
Цього варто було давно очікувати, тому що в нас більш-менш встановлюється макроекономічна стабільність. У нас інфляція нарешті минулого року, 1 2014 року, торгувалася вже однозначною цифрою менше 10%. І вона продовжує знижуватися. Оскільки інфляція знижується, то можна знижувати і ставку Нацбанку.
Прогноз Нацбанку про подальше зниження облікової ставки до 8% Володимир Дубровський вважає реальним, але тільки в випадку, якщо нічого поганого не відбуватиметься. За його словами, є багато ризиків, які можуть цьому завадити. Також, на думку експерта, облікова ставка повинна бути не нижчою, ніж рівень інфляції. Олексій Виноградов, Радіо Донбас, Реалії.
Це Радіо Донбас, Реалії. Зараз Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Группировка ЛНР распространяет слухи о том, что в ближайшие дни мост в станице Луганская будет закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной администрации. По сообщению ведомства, данная информация вызвала большой ажиотаж среди граждан, пересекающих линию соприкосновения, создала огромные очереди с обеих сторон КПВВ. Администрация официально сообщает, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста, далее проектирование и инженерные работы, и только потом будет приниматься решение относительно начала и сроков проведения работ. Сейчас КПВВ работает в штатном режиме, обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит новоназначенную главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнар помочь в перемещении заключенных из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Денисовой, оккупационная администрация группировки ДНР блокирует этот процесс. Напомню, 24 июля на мосту в городе Счастье боевики передали на контролируемую украинскими властями территорию 64 гражданина Украины из тюрем оккупированной части Луганщины. Всего в течение 2014-2019 годов перемещены 519 осужденных. Матильда Богнар возглавила мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине 24 июля. Она сменила на этом посту Фиону Фрейзер. Украинские пограничники заявляют о провокационных действиях россиян на Азовском море. По их данным, корабль береговой охраны ФСБ России по ночам освещает катера морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого света. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча в настоящее время не зафиксировано, однако, принимая во внимание, что подобные явления уже имели место на линии соприкосновения на Донбассе и неоднократно приводили к травмам военнослужащих, приняты меры по защите жизни и здоровья персонала. Пограничники проинформировали об инцидентах территориальные подразделения военной прокуратуры, национальной полиции и СБУ. Российская сторона пока не комментировала заявление украинских пограничников. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило гуманитарную помощь в неподконтрольные властям района Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. 13 грузовых автомобилей привезли строительные материалы. Автомобили пересекли линию соприкосновения через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. В воскресенье, 28 июля, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 25 до 30 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».